Марка, 16 глава, воскресение Христа. Дорогие братья и сестры, вы будете слушать эту проповедь уже после пасхального воскресения. Это значит, что вы уже отметили этот замечательный христианский праздник. Вы, скорее всего, пекли куличи, красили яйца. Самое главное, конечно же, вы слушали радостные и торжественные проповеди о воскресшем Христе. Теперь у нас есть возможность посмотреть на пасхальные события спокойно и обстоятельно. Сегодня мы приложим усилия, чтобы изучить евангельское свидетельство о воскресении нашего Господа, как оно изложено в Евангелии от Марка. А именно мы обратимся к последней главе Марка. Мы изучали это Евангелие более 2 лет, и вот теперь мы дошли до конца, с чем я вас и поздравляю. Слава Богу, конечно. Читая любое произведение, мы задаемся вопросом, а чем все закончилось? И сегодня у нас есть возможность прочитать последнюю главу Евангелия от Марка. 15 глава Евангелия от Марка – это важное, но не последнее слово Евангелия. Последнее слово Евангелия – 16 глава. Это значит, что Евангелие не только о смерти Христа, оно и о Его воскресении. Смерть была важна, но ей все не закончилось. Иисус победил смерть. Без воскресения смерть Христа была бы лишь печальной трагедией, но Евангелие – это не трагедия, это радостная весть о победе Сына Божьего. Сам Бог, который, казалось, молчал в Страстную Пятницу, теперь говорит свое последнее слово. Воскресение Христа подтвердило, что Иисус – Господь и Спаситель мира. Более того, воскресение Христа – это начало нового мира. Это новое творение, которое уже началось и вскоре достигнет кульминации на новой земле, когда весь народ Божий в новых телах будет прославлять воскресшего Иисуса как Царя и Господа всей Вселенной. Итак, для нас, христиан, воскресение – это не просто одно из чудес Божьих, которое когда-то, 2000 лет назад, произошло в Иерусалиме. Нет, мы верим, что воскресение Христа – это победа Бога над злом, над смертью, грехом и дьяволом. Воскресение – это событие вселенского масштаба. Это начало прекрасных перемен, которые затронут весь мир и даже всю Вселенную. Давайте теперь обратимся к свидетельству евангелиста Марка и прочитаем вместе 16 главу Евангелия от Марка. Итак, будем с молитвой и почтением к Богу слушать Его Слово. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянувши, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Вошедши во гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, как Он сказал вам. И вышедшие побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал 7 бесов, она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Этот текст Писания можно разделить на две части. Первая часть говорит нам о реакции людей, которые узнали о воскресении Иисуса. Сначала нам показаны женщины, они боялись. Потом показаны ученики, они не верили. То есть с 1 по 14 стих мы читаем о реакции людей, которые узнали о воскресении. С 15 по 20 стих говорится о миссии церкви. Воскресший Иисус посылает своих учеников с определенным поручением. Давайте посмотрим, что же рассказывает нам евангелист Марк. Реакция на весть о воскресении. Очень важно обратить внимание, что в истории о воскресении все евангелисты, и в том числе Марк, подчеркивают важную роль женщин. Так как похороны Иисуса прошли в торопях, тело Иисуса не было подготовлено к погребению должным образом. Потому что, как мы помним, все события происходили в пятницу вечером перед наступлением субботы. Когда суббота закончилась, на закате дня, после этого можно было купить масла. Рано утром, в первый день недели, женщины отправились к гробу. Скорее всего, они вышли, когда было еще темно, и пришли к гробу при восходе солнца. Марк пишет, что у них была ясная цель. Они пришли, чтобы помазать тело Иисуса. Заметьте, они не ждут воскресения. Хотя Иисус предсказывал свое воскресение, но в тот момент еще никто из последователей Иисуса не мог понять, что это значит и как это будет. Иудеи ждали, когда наступит всеобщее воскресение народа Божьего, о чем пророчествовал, например, пророк Иезекииль. Но воскресение отдельного человека не вписывалось в их эсхатологические ожидания, то есть в их представление о будущем мира. Поэтому женщины идут помазать тело Иисуса. И по-человечески говоря, мы можем их понять. После смерти любимого человека или близкого родственника люди чувствуют привязанность и пытаются проявить последний знак внимания. Поцеловать, обнять, погладить по руке. Нам тяжело отпустить тело умершего, потому что тело – это единственное, что как-то позволяет нам снова почувствовать связь с тем, кого мы любили. В нашей истории помазание тела ароматическими маслами было выражением любви и преданности, которую эти женщины чувствовали к Иисусу. Обратите внимание, они встали рано утром, это требовало усилий. Они идут к гробу распятого, и многие думали, что этот распятый был преступником. Но женщины не боятся, что их кто-то увидит. Действительно, их сердце было наполнено любовью к Иисусу, и эта преданность и верность Господу на самом деле должна быть у каждого христианина. Хотя здесь это, конечно же, не главная мысль, но невозможно пропустить то, как ведут себя эти женщины. Это поведение тех, кто предан Господу и любит Его. Марк упоминает группу женщин. Прежде всего, Мария Магдалина. Она была освобождена Христом от одержимости. Здесь ниже, в 9 стихе, говорится, что в ней было 7 бесов. Об этом же свидетельствует евангелист Лука. Лука пишет, что Мария и другие женщины ходили с Иисусом еще в начале его публичного служения. Луки 8 глава с 1 стиха. Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов. Итак, Мария Магдалина давно следовала за Господом. Она была с ним в момент распятия, и она первая из женщин пришла ко гробу. Так начинает свой рассказ о воскресении апостол Иоанн, 20 глава Евангелия от Иоанна с 1 стиха. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Скорее всего, Мария шла впереди всей группы. Она пришла раньше всех, когда было еще темно, а другие женщины догнали ее на рассвете. Вообще, вокруг Марии Магдалины в последнее время появилось множество легенд. Самая дикая из всех легенд заключается в том, что Мария Магдалина была тайной женой Иисуса. Не знаю, слышали вы об этом или нет, этот миф обыгрывается в огромном количестве статей, книг, документальных, художественных фильмов. Скорее всего, вы слышали о книге и фильме «Код да Винчи» Дэна Брауна. Время от времени обнаруживаются также древние манускрипты, которые, как говорят, подтверждают эту идею. Вот пример из популярного британского журнала Independent. Они пишут так. «Мы обнаружили древнюю рукопись, которая содержит скрытый смысл. В процессе его расшифровки мы введем вас в мир этого таинственного текста. Чего боялся Ватикан, и что Дэн Браун только подозревал, оказалось правдой. Теперь у нас есть письменные свидетельства, что Иисус был женат на Марии Магдалине, и у них были дети». Кстати, их детям потом обычно приписывают основание французской королевской династии и дальнейшие невероятные приключения. Однако не стоит верить разным сенсационным заявлениям газетчиков. Сочинители таких легенд очень любят разного рода теории конспирации. И здесь проблема даже не в том, что у Иисуса могла быть жена. Ведь, в принципе, если бы Господь так решил, то мы знаем, что в самом браке нет никакой проблемы. С точки зрения Библии, брак и интимные отношения не являются грехом. Поэтому брак никаким образом не мог бы опорочить Иисуса. Но цель всех этих сенсаций – подорвать авторитет к свидетельству апостолов и к самому Священному Писанию. Все эти мифы и легенды были созданы с одной целью – заставить читателей сомневаться в Библии. Ведь если апостолы умолчали такой существенный момент биографии Иисуса, доверять им не стоит. И вывод делают следующий. Стоит доверять вместо этого британским и американским аналогам РЕН-ТВ. Христиане далеки от всего этого. Мы верим, что в Писании дано истинное свидетельство об Иисусе и о других библейских персонажах. Итак, давайте продолжим. Кроме Марии Магдалины, ко гробу пришли другие женщины. Марк называет имя другой Марии. Вообще, имя Мария было очень популярным, распространенным в то время. Также упоминается Соломия, но Лука свидетельствует, что были и другие женщины. В чем вообще здесь суть? Почему к гробу воскресшего первыми приходят именно женщины? Это было важно с точки зрения искупительной истории. Это показывало исторический сдвиг, который произошел в момент воскресения. Как мы уже сказали выше, воскресение Христа было знаком нового творения. А значит, несправедливое отношение к женщинам, которое было распространено в те времена, не могло больше восприниматься как должное. Мы уже видели с вами, читая Евангелие, как Иисус возвышал ценность женщин. И вот теперь, в такой ключевой момент мировой истории, когда происходит такое важнейшее событие, именно женщины первыми узнают о воскресшем Господе. И именно они несут эту весть остальным, и в том числе ученикам. Позже апостол Павел написал в послании к Галатам, 3 глава, с 26 стиха, такие слова. «Все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Речь, конечно, не идет о том, что мужчины и женщины потеряли свою идентичность, потеряли функциональные различия. Нет, апостол учит церковь, что во Христе женщины и мужчины равны перед Богом. Во Христе Иисусе наступила новая эпоха, когда и мужчины, и женщины наполнены Духом Святым, а значит, могут нести свидетельство об Иисусе другим людям. Дальше мы увидим, что это важно в контексте миссии церкви. Не только мужчины, но и женщины могут делиться евангельской вестью. Поэтому, сестры, дорогие, история воскресения Иисуса должна стать ободрением для вас. Ободрением не в том, чтобы стать феминистками, не в том, чтобы бунтовать против установленных порядков в церкви. Нет, пусть это ободряет вас служить Господу. Он ценит ваше служение, и Он может и хочет благословлять ваше свидетельство об Иисусе, когда вы делитесь этой вестью с неверующими людьми. Даже в контексте церкви служение сестер-христианок всегда было очень важным и очень полезным. Поэтому смотрите на свои способности и смело служите Господу там, где Господь дает вам возможность. Итак, вернемся к 16 главе Марка. Марк отмечает, что женщины первые приходят ко гробу. По пути их беспокоил один вопрос. Они знали, что камень гроба был тяжелым. Установка камня была несложной, но как только камень попадал в канаву, выбитую в скале перед входом, его было очень трудно оттуда вытолкнуть. Обычно для этого требовалась мужская сила, двое или трое мужчин, в принципе, могли бы сдвинуть такой камень. А вот женщинам было сложно справиться с этой проблемой. И здесь, в нашем рассказе, происходит нечто неожиданное. Мы видим, как совершенно меняется атмосфера повествования. Вдруг женщины видят, что камень уже сдвинут, гроб уже открыт. И дальше, войдя в гробницу, женщины видят юношу в белой одежде. То есть белая одежда указывает на то, что это был ангел. Очевидно, что это был непростой юноша, потому что женщины, увидев его, сильно испугались. Марк использует слово «ужаснулись», то есть речь идет о сильном испуге. Нам это понятно, так как мы знаем из Писания, что явление ангелов, как правило, вызывало у людей испуг. Такие явления уникальные. Поэтому христиане всегда верили в ангелов. Но здравые верующие не ждут, что ангелы должны им постоянно являться. Ангелы, даже когда нам служат, чаще всего делают это невидимым образом. Здесь же происходит уникальное событие, поэтому явление ангела вполне уместно. И вот что ангел говорит: «Не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь». Вот место, где он был положен. Это один из важнейших стихов во всем Евангелии от Марка. Ангел свидетельствует, что Иисус воскрес. И в словах ангела подчеркивается, что воскрес именно Иисус из Назарета, который был распят. Женщины ничего не перепутали. Одна из теорий воскресения Иисуса гласит, что женщины просто перепутали гроб. Они просто пришли не к тому гробу. Но это было невозможно, ведь эти женщины вместе наблюдали момент погребения Иисуса. На этом заканчивается 15 глава, 47 стих Евангелия от Марка. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Они не могли ошибиться. И теперь еще Божий ангел подтверждает, что Иисус из Назарета, который был распят, именно Он воскрес, и Его здесь нет. Ангел указывает на место, где был положен Иисус. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что в гробнице также лежали пелены, которыми было обмотано тело Иисуса. И причем они лежали так, как будто тело просто прошло сквозь них. Все, что видели женщины, подтверждало, во-первых, что это была та самая гробница, во-вторых, что Иисус действительно воскрес. Его тело не могли просто вынести, ведь грабители не стали бы разворачивать мертвое тело. И даже если бы они это сделали, расположение вещей, которыми было обвито тело Иисуса, не могло бы остаться в таком положении, как в этом случае. В итоге ангел дает женщинам поручение: «Идите и скажите ученикам, что Иисус будет ждать их в Галилее». По сути, здесь ангел просто напоминает слова самого Христа. Мы знаем, что во время последней вечери Иисус сказал ученикам, Марка 14:28, «По воскресении моем я предваряю вас в Галилее». «Предваряю» значит, я буду вас ждать. Вы встретите меня в Галилее. И теперь ангел говорит, что слова Иисуса исполняются. Все происходит именно так, как Иисус сказал. Из других Евангелий мы узнаем, что ученики в это время прятались в доме. Они были напуганы. Более того, они могли страдать от чувства вины, ведь все они оставили Господа. И особенно Петр. Поэтому в словах ангела мы видим чудесную Божью благодать. Ангел говорит: «Скажите ученикам и Петру». Ученики должны были не только поверить в воскресение Христа, но и осознать, что Иисус готов их принять. Он их ждет именно там, где обещал. Но самое интересное здесь – это то, чем заканчивается эпизод о женщинах. Сказано, что они никому ничего не сказали. По крайней мере, сначала. Сказано, что они боялись. Женщины хорошо понимали, что их слова не будут восприняты всерьез, ведь в те времена свидетельство женщины не имело веса. Тем более, сказать о воскресении, о событии, которое просто неизвестно нам из нашего человеческого опыта, это все равно, что сегодня рассказать людям о том, что вы видели инопланетян, или, может быть, вы увидели джинна из лампы. Любой человек сказал бы, или, по крайней мере, подумал, что вы просто не в себе. Поэтому женщины боялись. Они поняли, они почувствовали, что произошло нечто неожиданное, небывалое, божественное. И они пока что не готовы были рассказывать об этом другим. Евангелист Марк очень любит обращать внимание на эмоции своих персонажей, особенно о страхе. В Евангелии от Марка говорится много. Уже в первой главе, после того, как Иисус изгоняет бесов, Марк пишет: «Все ужаснулись». В 4 главе, после того, как Иисус усмирил бурю, сказано «и убоялись страхом великим». В 6 главе, когда Иисус идет по морю, ученики его увидели, и снова сказано, что испугались и даже вскричали от страха. Это только некоторые примеры из Евангелия от Марка, вы можете сами найти их гораздо больше. Но вместе с тем, евангелист Марк часто подводит своего читателя к важному выводу. Наши страхи должна преодолеть вера. Наши страхи должна преодолеть вера. Когда ученики увидели, как Иисус усмирил шторм и испугались, он спросил их, что вы так боязливы? Неужели у вас нет веры? Марка 4, глава 40 стих. Когда начальник синагоги узнал, что его дочь умерла, Иисус сказал ему, не бойся, только веруй. Вера помогает нам победить наши страхи. В каких бы обстоятельствах мы ни оказались, вера помогает нам смотреть выше этих обстоятельств. В истории вера помогала очень многим. Вот, например, в произведении Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», в котором он рисует машину насилия, когда на этот архипелаг загоняли вчерашних революционеров, стойких мужиков. Казалось бы, это люди закаленные, но и их эта чекистская система ломала. Они подписывали себе какие угодно кляузы, они были бессильны противостоять этой машине. У Солженицына упоминается одна старушка, которую тоже допрашивали и ей также угрожали, а эта бабушка стояла и не прогибалась под угрозами чекистов. Тогда разъяренный офицер начал выходить из себя. «Что ты себя так ведешь? Почему ты молчишь? Мы же тебя здесь закопаем в наших лагерях!» Она говорит, «Да я не боюсь, можете меня убивать». И он спрашивает, «А откуда ты такая смелая?» И она говорит, «Я в Бога верю, поэтому я вас не боюсь». Вот он, удивительный ответ. Простой ответ, «Я в Бога верую, поэтому я вас не боюсь». Солженицын намеренно ввел этот портрет, он показывал, что над всей этой системой тотального убийства и насилия стояла несломленная церковь. Стояли люди веры. Они могли преодолеть страх. Интересно, что в Марка 16 главе эпизод с женщинами заканчивается на страхе. Перед тем, как мы пойдем дальше, я должен сказать кое-что важное. Дело в том, что оригинальный текст Евангелия от Марка заканчивается на 8 стихе. Многие благочестивые христиане испытывают шок, когда об этом узнают, хотя здесь нет ничего страшного. Мы не будем сейчас углубляться в текстологию, но суть в том, что все лучшие манускрипты останавливаются здесь на 8 стихе. То есть, скорее всего, написанное далее – это не богодухновенный текст, написанный непосредственно Марком. С этим согласны подавляющее большинство новозаветных ученых. Это не просто какая-то современная, новомодная идея. Есть хорошие свидетельства отцов церкви уже в 4 веке, например, Евсевий, Иероним свидетельствовали, что почти все доступные им греческие рукописи не включали стихи с 9 по 20. В связи с этим возникает два важных вопроса. Во-первых, действительно ли Марк остановился на 8 стихе? Такое возможно. Если это так, то Марк мог осознанно оставить свое Евангелие незаконченным. Как бы задавая вопрос, а вы останетесь в страхе или же вы будете жить верой воскресшего Иисуса? Но есть и другой вариант. Возможно, концовка Марка просто была утеряна на самом раннем этапе. Такое часто случалось в те времена, когда писали на хрупких свитках, а начало и конец свитка быстро могли портиться от постоянного использования. В таком случае нам нужно просто смириться с тем, что концовка Марка нам останется неизвестной. Нам нужно принять, что Господь в своем провидении решил не сохранять этот текст. В связи с этим появляется второй вопрос. А что нам делать с тем текстом, который у нас сохранился с 9 по 20 стих? Мы уже сказали, что, скорее всего, он был добавлен позже и не является богодухновенным. Значит ли это, что стихи с 9 по 20 бесполезны? Как нам нужно к ним относиться? Эти стихи действительно представляют собой раннюю попытку завершить Евангелие от Марка. На них нельзя строить доктрину, но есть подход, который мне кажется наиболее справедливым, и суть его в следующем. Так как большая часть упоминаемых событий и истин из этого текста встречается и в других местах Нового Завета, стихи с 9 по 20 всегда следует сравнивать с остальным Писанием. То есть мы можем с вами реконструировать древний текст, смотря на концовку Евангелия от Матфея, Луки или Иоанна. Итак, будем читать текст дальше, оглядываясь на свидетельства других новозаветных авторов. С 9 стиха мы читаем. Мы уже говорили о реакции женщин, они боялись, но дальше мы должны сказать об учениках Иисуса, они не верили. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Очевидно, что здесь центральная проблема – это проблема неверия учеников. Об этой проблеме свидетельствует также евангелист Лука. Он пишет об этом более развернуто в 24 главе, когда Мария, Магдалина и другие женщины рассказали ученикам о том, что видели и слышали, то сказано так – показались им слова женщин пустыми и не поверили. Луки, 24 глава. 11 стих. После этого Иисус действительно явился ученикам, которые шли по дороге в Эммаус, и Он упрекал их и говорил такие слова. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». 24 глава Луки, 25 стих. Наконец, когда эти двое учеников пришли к апостолам и рассказывали им об Иисусе, и снова говорится, что те не верили. Хотя неверие – это общая проблема для всех учеников, мы знаем, что из них выделился Фома. Иоанн упоминает, что Фома упирался до последнего. Когда другие ученики сказали ему, что видели воскресшего, Фома сказал: «Пока не увижу, не поверю». Мы знаем, что Иисус явился Фоме и предложил ему прикоснуться к своему воскресшему телу, после чего Фома исповедовал Иисуса Господом и Богом. И дальше Иисус сделал важный вывод. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны, не видевшие и уверовавшие». Друзья, мы сегодня среди этих людей, если у нас есть вера. Мы не видели вживую воскресшего Господа, но мы верим в Его воскресение, и нам обещано это блаженство. Известный еврейский раввин, раби Бен Лакиша, говорил так: «Прозелит дороже Богу, чем все израильтяне, стоявшие у горы Синай. Ведь они видели гром и молнии, сотрясение горы и звук трубный, Но этот человек не видел ничего, однако приходит и отдает себя Богу. Сегодня мы не можем пойти и проверить, что же там произошло в гробнице. Мы не можем прикоснуться к пеленам, которые остались от тела Иисуса. К нам не обращаются ангелы. Более того, мы не можем встретиться с воскресшим Иисусом. По крайней мере, Он нам такого не обещал. Да, мы встречаемся с Христом верой, но мы не видим Его телесно. Апостол Петр писал церкви такие слова. 1 Петра, 1 глава, 8 стих. «Которого не видев, любите, и которого доселе, не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Это главное отличие христиан. Мы верим в того, кого не видим. Мы верим в воскресшего. Мы любим Христа и радуемся, ожидая Его. Итак, давайте продолжим. Евангелисты пишут, что воскресший Христос перед своим вознесением с земли дал ученикам поручение. В 16 главе Марка, начиная с 15 стиха, говорится о миссии церкви. Мы читаем дальше следующее. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. И кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Вот здесь, конечно, очень много интересных моментов, на которые мы с вами можем обратить внимание. Сразу нужно сказать, что с этим текстом нужно быть осторожным. Какие-то его части подтверждаются Новым Заветом, а какие-то не подтверждаются. Возможно, вы помните этот пример, я расскажу его снова. Я как-то рассказывал уже об одном служителе церкви, который умер от укуса змеи. И это произошло не где-то в джунглях. Этот человек проводил религиозные церемонии с ядовитыми змеями прямо в здании поместной церкви. Он считал, что в Библии сказано, что верующие люди будут брать змеи и останутся здоровы. И ссылался именно на Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих. Пастор сказал, что это относится ко всем верующим во все времена, поэтому без сомнений позволял змеям кусать себя. Когда к нему домой приехала полиция, он просто отказался от медицинской помощи, и примерно через час медики приехали снова и констатировали смерть пастора. Это печальная история, мне очень жаль, искренне жаль семью этого человека, но вспоминая эту историю, я всякий раз вижу, как важно уметь правильно толковать Священное Писание. Нельзя читать Библию дубово или буквалистски. Без преувеличения можно сказать, от этого зависит наша жизнь. Итак, как же нам понимать прочитанный текст? Во-первых, здесь есть то, что подтверждают другие евангелисты. Церковь действительно имеет поручение от Господа. В Евангелии от Матфея мы знаем эти слова, великое поручение – «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Нет сомнений, что это миссия Церкви. Это поручение нам с вами от воскресшего Господа. Церковь призвана проповедовать Евангелие всему творению, то есть всем людям или всем народам. И тех, кто уверовал, нужно крестить. Не будем забывать, что это основное поручение от воскресшего Иисуса. Мы все по-разному сможем участвовать в этой миссии. Мы понимаем, что кто-то поедет миссионером, кто-то будет работать на обычной работе, свидетельствуя о Христе, прежде всего своим образом жизни. Кто-то будет молиться о миссии, кто-то будет поддерживать деньгами служителей и миссионеров. У нас у всех разные возможности, Однако христиане не должны забывать о своей миссии. Хорошо, здесь все понятно. А как относиться к чудесам, о которых говорится с 17 по 18 стих? Конечно, мы можем пойти простым путем и сказать, что эти слова не относятся к оригинальному тексту Марка и не богодухновенны. И это действительно так. Но даже если допустить, что это оригинальный текст, что нам нужно учитывать? Новый Завет действительно говорит, что подобные чудеса происходили в книге «Деяния апостолов». Правда, не зафиксировано ни одного случая, когда без вреда было бы выпито что-либо смертоносное. Таких примеров в Новом Завете просто нет. Но остальные чудеса упоминаются. В любом случае, это не значит, что нам нужно ждать таких же чудес сегодня. Библейские чудеса, согласно Писанию, не происходят постоянно. Чудеса связаны с определенными важными событиями в истории искупления. Даже само слово «чудо», да, оно подразумевает, что это не то, что происходит постоянно. Это нечто необычное. Кроме того, нам не нужно наивно принимать за чудо все, что называют чудом. Сейчас есть очень актуальный пример, связанный с схождением благодатного огня в Иерусалиме. Интересно проследить, как об этом событии говорили в разные годы. На официальном сайте патриархата в разные годы давали разную оценку и даже разные названия происходящему в храме гроба Господня. В 2009 году на сайте патриархата об этом событии говорили так: «Воистину, это одно из величайших чудес христианства». Это очень серьезное заявление. Такой восторженный отзыв подкрепляли утверждениями, что патриарха якобы обыскивают неправославные, чтобы убедиться, что он не проносит с собой зажигалку. И что неправославные якобы обыскивали то место, куда заходит патриарх. Потом говорили, что огонь сходит чудесным образом и даже в первые минуты никого не обжигает. Но в этом году на сайте патриархии описание этого события более сдержанное. Даже само название дано более загадочное. Название такое: «Чинопоследование благодатного огня». Не говорится даже о схождении, не говорится о чуде или самовозгорании. И сами православные богословы стали говорить, что никакого регулярного чуда схождения огня не происходит. Есть только обряд, символ, освящение огня. Серьезные православные богословы открыто признают, что огонь зажигается от лампады, которая хранится в ризнице храма гроба Господня. И это только один пример того, что люди могут считать чудом, называть чудом, но у этого явления есть вполне обычное объяснение. Мы знаем, что харизматические проповедники тоже очень любят проводить большие собрания, на которых якобы происходят исцеления, другие чудеса. Но почему-то вне этих особых мероприятий, которые заранее подготовлены, эти проповедники не совершают таких чудес. Недавно друзья прислали мне смешную фотографию. Там стоит харизматический проповедник с недовольным видом, и внизу надпись: «Жду, когда закончится коронавирус, чтобы снова начать исцелять». Да, возникает логичный вопрос: почему же ты не исцеляешь и не воскрешаешь людей в обычных условиях? Очень часто таких горе-чудотворцев приглашали в больницы и морги, чтобы они там проявили свои способности. Но они почему-то всегда отказывались. А значит, их чудеса, скорее всего, постановочные. Итак, мы верим на основании Священного Писания, что чудеса возможны, но Господь творит их в определенные периоды истории искупления. Они не происходят постоянно, они совершаются по воле Божьей, и только тогда, когда решил сам Господь. Наконец, история о воскресении заканчивается вознесением Иисуса к Отцу. Иисус не остался во гробе. Он воскрес и восседает по правую руку Бога. Он поставлен царем над всей вселенной. Евангелие завершается триумфом Сына Божьего. Он воцарен навеки. Он соделан Господом всего творения. Евангелие от Матфея заканчивается такими словами. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Иисусу дано высшее положение во вселенной. В такого Иисуса мы веруем. Такому Иисусу мы служим. Такой Иисус придет снова. Он царь и победитель. И он дал церкви поручение. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и учи их соблюдать все, что я повелел вам. Дорогие братья и сестры, у нас есть миссия. У нас есть дело, которое поручил нам Господь. Но даже это дело мы не совершаем своей силой. Иисус пообещал нам: «И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь».